Продолжаем наши уроки истории. Рад вас всех видеть. Прежде чем перейти непосредственно к истории древнего мира, нужно поговорить о том, как мы определяем этот самый древний мир. Вот когда он был. Нам нужно поговорить о создании хронологии, потому что, как мы знаем, вся история отложена на линейке времени, как сантиметры и миллиметры отложены на обычной геометрической линейке. Нам нужно понять, как эта линейка появилась, потому что неизбежно, как только мы начнем говорить о конкретно истории древнего мира и об истории вообще, мы будем иметь дело с датами, а даты, как географические координаты, имеют очень точную привязку. Например, мы говорим 40-й век до нашей эры. Или, как сейчас модно снова говорить, до Рождества Христова. Вот это наша эра и, соответственно, то, что было до нее, как определяется? От какой точки оно определяется? И, собственно говоря, почему? Кому в голову пришло вот так организовать наше время? Ну, как вы понимаете, летосчисление придумано человеком для удобства человека. Раньше его просто не было, потому что пока человеку самому не потребовалось узнавать, в каком месте времени он находится, о летосчислении говорить вообще не приходилось. Что удивительно, вообще современное летосчисление – это очень недавняя придумка. А мы о ней даже не задумываемся. Вот сейчас любого из вас я спрошу, какой на дворе год? И мне кто угодно скажет – 2020. Однако, что было 2020 лет назад, что мы именно из этой точки отсчитываем наше течение лет, вот прямо до сегодняшнего дня. И что было до этой точки, почему мы говорим до нашей эры? И вот прямо сейчас мы должны поговорить о том, как хронология создавалась, чтобы элементарно не потеряться в реке истории. Даже не в реке, наверное, а в целом гигантском океане. Дело в том, что люди, как только дошли до достаточного уровня развития, принялись отсчитывать время. Но вы представляете, вот сейчас мы говорим 2018, 2019, 2020 год, дальше будет 2021, 2022 и так далее. Когда-нибудь настанет 3021 год. Но наши очень далекие предки о таком не думали. До сих пор в джунглях Южной Америки есть племена, которые просто не знают понятия времени вообще. Вы представляете, есть люди до сих пор на Земле, которые не понимают, что такое время, им невозможно объяснить. Я не говорю о таких сложных вещах, как минуты, секунды и часы. Например, 12.00 или 12.35. Нет, они не знают, чем понедельник отличается от среды. И уж тем более не понимают, что такое год, что такое месяц, что такое неделя или, упаси господи, век. Про 100 лет они вообще подумать не могут. Это первобытные охотники и собиратели. Для их хозяйственной деятельности вообще не нужно никакое время. Им главное что? Чтобы зверь приходил в свое время на водопой или в то место, где они привыкли его убивать для того, чтобы добыть себе пропитание. И чтобы корешки и фрукты в джунглях росли. Ну, а они живут в субтропическом климате, где вопрос сезонности произрастания съедобных каких-то растений вообще не встает. Они растут круглый год. Поэтому, конечно, этим примитивным в смысле развития производительных сил людям вообще не нужно никакое время. И это ярко показывает, какими были наши очень далекие предки. Как только вот эти древние люди столкнулись с необходимостью хоть какого-то производства, а именно им потребовалось сажать зерна, чтобы получать урожай, когда они перешли от кочевой, охотничьей и собирательской жизни, об этом мы поговорим на третьем уроке, к производящей экономике, то есть они стали что-то делать сами, а не отнимать это у природы, им потребовалось понимание, когда именно нужно кинуть зернышко в землю. И вот первое зерно, которое было не уронено, а целенаправленно посажено в землю, это то самое зерно, когда люди начали отсчитывать время. Потому что им нужно было понимать, когда собирать урожай и когда в следующий раз бросать зерна в распаханную пашню. Итак, появилось первое определение времени, которое было напрямую связано с природным циклом. Появилось понятие весны, лета, зимы, осени и так далее. И время превратилось в круг. Сейчас мы смотрим на время, имея в виду прошлое, настоящее и будущее. Мы живем на отрезке и идем от малого к большому по хронологии. Тогда люди жили в круге, потому что, как мы понимаем, весна всегда сменяет зиму, за летом неизбежно идет осень, а за осенью неизбежно идет зима. И так повторяется раз за разом, по большому счету, вечно. И опять же, для этих очень древних, но уже не охотников и собирателей, а земледельцев и скотоводов, время превратилось в круг, у которого не было ни прошлого, ни будущего, было только вечное круговращение настоящего. Но рано или поздно эти люди стали на постоянной основе общаться с такими же, как они сами, людьми, своими соседями, иногда очень далекими соседями, для производства обмена. Потому что, например, вот в этой местности хорошо растут яблоки, но плохо растет хлеб. Поэтому имеет смысл взять излишек своих яблок и отнести за 150-200 километров туда, где хорошо растет хлеб, и поменять их друг на друга, чтобы у людей, которым плохо с яблоками, было что покушать, в смысле фруктов, а у нас, у которых не очень хорошо с хлебушком, этот хлебушек просто появился. Для того, чтобы куда-то пойти, нужно совершенно четко засечь, когда мы вышли, когда мы в конце концов придем на место и когда мы вернемся обратно. И вот необходимость постоянного путешествия, то есть мы идем из точки А в точку Б и возвращаемся обратно. Оно дало первое понимание линейности времени, когда некий отрезок начинается и обязательно должен закончиться. Отсюда, в конце концов, появилось понимание не только дней, но и более мелких отрезков дня. Часов сначала, потом куда в более позднюю эпоху, минут, а в конце концов и секунд. Когда люди дошли до того момента, что они стали записывать свою хозяйственную деятельность сначала на каких-то глиняных табличках, черепаховых панцирях, если мы говорим о Китае, о Дальнем Востоке, они, конечно, стали фиксировать, что вот данные горшки, например, были произведены и обменены когда? Вот этот вопрос, когда он возник только, если эти мысли о хозяйственной деятельности люди стали записывать. Вот при записи появляется вопрос «когда?». А на «когда» должен был быть получен ответ. И ответ дали. То есть, стали обозначать дни недели, месяцы или иные страты, на которые делился год. И, собственно, годы. Вот так начинается вообще летоисчисление, которое сначала было очень примитивным, потом по мере наблюдения за звездами, а наши далекие предки в каменном и бронзовом веке, знаете, имели времени смотреть на небо куда больше, чем мы, и они прекрасно знали карту звездного неба, по крайней мере, в том состоянии, которое они могли увидеть его невооруженным глазом без телескопов. И они привязали свое летоисчисление к прохождению звезд по небу и отмечали в древних записях годы, месяцы, дни. Но тут есть один момент, очень неприятный для нас, людей, которые изучают историю. Каждый народ имел собственную систему летоисчисления. Снова спрошу вас, какой сейчас год? И вы снова мне правильно ответите – 2020. При этом, если бы мы с вами были древними византийцами или, скажем, нашими прапрапрадедами из Древней Руси, или, например, древними сербами, древними болгарами, мы бы, знаете, что сейчас думали? Мы бы думали, что сейчас 7529 год, а отнюдь не 2020. Сегодня по византийскому или древнерусскому летоисчислению 7529 год, с чем я вас и поздравляю. Почему? Да потому что они отмеряли время от кажущегося им сотворения мира. Сотворение мира византийцы, а вслед за ними и наши далекие прапрадеды, вычисляли по Библии. То есть, они брали ту самую священную книгу христиан, всех христиан, открывали ее на первой странице, находили там первое имя, которое обозначено, а это Адам, Ева, их сыновья Каин, Авель и потомки, Ной и все последующие патриархи. Про них там написано, сколько они жили. И вот, сложив все их продолжительности жизни, получилась та самая хронология, которая говорит, что вот до некоего момента условного прошло 5509 лет. То есть, наше древнее летоисчисление требует прибавить к нашей дате сегодняшней, 2020, 5509. И мы получим условно, как это думали наши далекие предки, дату сотворения вообще всего мира. Посмотрите, а для мусульман, например, людей, которые проживали на территории современных Арабских Эмиратов, на Аравийском полуострове, в Катаре, Йемене, вот для них сейчас совсем не этот год, вообще не 2020 и не 7529, а всего лишь 1398. Потому что для них все летоисчисление началось с зарождения собственной религии, а именно с того времени, когда пророк Мухаммед покинул свой родной город Мекку и вынужден был бежать, переселяться со своими сторонниками в другой город, в Медину, произведя так называемую хиджру, то есть переселение. И все мусульмане в этом мире отсчитывали бы время только по хиджре. А произошло это по нашему пониманию времени в 622 году. Поэтому нужно от 2200 отнять 622, и мы получим сегодняшнюю дату хиджры 1398 год. Это все безумно интересно. У китайцев было свое летоисчисление. Например, мы все знакомы с понятием века, то есть мы отмеряем некие самые большие временные категории, исходя из 100 лет. То есть 100 лет – это наша веха, то есть век, из которого потом складываются тысячелетия. У китайцев все не так. Для них вот этой самой рабочей категории времени был 60-летний цикл. То есть для китайцев век – это 60 лет, а никак не 100, как для нас. Изучать это все можно бесконечно, но как только мы столкнулись с необходимостью посмотреть на историю как на всеобщий глобальный процесс на планете Земля, тут же возникло непонимание, какой сегодня год. И задумывались об этом в 16 веке. Первым человеком, который догадался о этой проблеме, сумел ее сформулировать, поставить и решить, был Жозеф Жюст Скалигер, родившийся в 1540 году в Аквитании. Это французский ученый, философ, математик, воин, настоящий человек своего времени, который смог понять, что невозможно изучать историю без того, чтобы не привязать все года, века, летоисчисления к единой хронологии, чтобы в Китае, в Японии, в Перу, в Чили, в Мексике, России, Франции, Англии, где угодно, везде тебя сопровождала одна и та же линейка времени. И он привел все даты, которые были ему известны из древних летописей, ну, как мог, конечно, в 16 веке, к единой хронологической шкале, чем совершил беспрецедентный, огромный научный подвиг, вообще дав начало нормальному систематическому изучению истории как единого, последовательно развивающегося всемирного процесса. И таким образом оказал нам невероятную помощь, которую трудно переоценить. Конечно, он был европейцем. Он был христианином, и, естественно, он выбрал в качестве точки отсчета самое важное в христианской культуре событие. Оно, конечно, как мы понимаем, скорее всего, вымышленное, скорее всего, даже если оно не вымышленное, точно вычислить его нельзя, но хронология – это относительная условность, с которой мы просто все соглашаемся. И, конечно, этим событием было Рождество Иисуса Христа. И вот от Рождества Иисуса Христа пошел отсчет нашей эры и до нашей эры. Тут нужно сразу сказать, что Иисус Христос, родившись, а точнее говоря, когда Жозеф Жюст Скалигер воткнул в линейку истории иголочку, сказав, что отсюда мы будем считать, он родился не в нулевом году, он родился в начале первого года нашей эры, потому что обычно всегда люди путаются. Какой сейчас год? Например, 2000 год все по ошибке считали началом 21 века. Нет, 2000 год – это самый последний год 20 века. Так вот, как только мы берем начало хронологии, мы отмеряем не нулевой отрезок. Не бывает отрезка 0. 0 – это всегда точка. Из точки проистекает единица. Вот Иисус рождается, и начинается первый год нашей эры. А все, что было до этого, остается в прошлом. И таким образом у нас есть хронология нашей эры и до нашей эры, которую мы с вами и будем пользоваться. Поэтому, когда мы смотрим назад за нулевую точку, мы имеем всю реку времени, которая течет к этой нулевой точке. И поэтому вся хронология у нас отмеривается в обратную сторону. Если мы говорим первый век до нашей эры, это последний век перед Рождеством Иисуса Христа. Соответственно, мы не можем сказать второй, третий век до нашей эры, а только третий, второй век до нашей эры, потому что третий век был раньше второго, четвертый раньше третьего и так далее на всю глубину веков. Как только мы пересекаем нулевую точку, мы имеем нормальное развитие времени. То есть сначала первый век, потом второй, потом третий и так далее до сегодняшнего дня и бесконечно в будущее. Правда, мы всегда можем использовать и относительную точку и брать в качестве точки отсчета себя и сказать, скажем, 50 тысяч лет назад или 40 тысяч лет назад или вчера. Это будет тоже абсолютно правомочно. Я почему это говорю? А ровно потому, что мы не должны потеряться в реке времени, изучая ее. Это очень важно. Хронология – это основа истории. На сегодня все. Все, кто хочет себя проверить, ответьте, пожалуйста, на проверочные вопросы, которые будут внизу и доступны подписчикам. Не забывайте подписываться на уроки истории. Надеюсь, будет интересно. Мне, по крайней мере, уже интересно. На сегодня мы закончим.